В минувшем году незаметно сформировались условия для преодоления гомофобии в России. Их создал депутат Милонов.
История с аптечным стрелком Виноградовым в Москве усилила активность сторонников свободного владения оружием в России.
Что правильно? Самооценка повышается, потому что человек достиг успеха, или он достиг успеха, потому что верил в себя? Говорит радио «Свобода». Вы слушаете еженедельный подкаст «Предмет разговора». У микрофона Ольга Серебряная
и Андрей Шароградский.
В нашем блоге мы решили начать новый 2013 год некоторыми наблюдениями за годом минувшим. Один из феноменов, который мы отметили, заключается в том, что в 2012 году гей-движение в России политизировалось. В связи с чем, как мы полагаем, как я думаю, незаметно сформировались условия для преодоления гомофобии в России. И катализатором этого процесса был, как ни странно, депутат Петербургского законодательного собрания Виталий Милонов. Вообще, эта тема, гомофобия в России, довольно безнадежная. Говорить об этом все равно, что заводить разговор про дураки и дороги. Гомофобия в российском обществе зашкаливает за все возможные пределы. Вообще, вот это вот сознание всего этого очень дремучее, я бы его так назвала. И даже в самой либеральной кампании этот разговор никогда не поддерживается. Я, скажем, сталкивалась с гомофобией такой молчаливой. Даже среди очень молодых людей, там, выпускников школ и так далее.
Ну вот, видимо, как раз противовесом этой молчаливой гомофобии и является стремление геев проводить свои гей-парады, которые, как известно, повсеместно запрещаются. Но вот с вашей точки зрения, все-таки такое событие, как гей-парад, когда, в общем, многие его рассматривают как выпячивание своей сексуальности, ненужное выпячивание. Вы согласитесь с этим?
Я бы не согласилась со словом «выпячивание». Я бы назвала гей-парад проявлением сексуальности, которое, ну, как бы имеет право на существование, как всякое другое проявление сексуальности.
Ну, гетеросексуалы ведь не проводят свои парады.
А что мешает?
Действительно, что мешает? Действительно, что мешает? Но так или иначе, таких парадов нет, и нет их даже в странах, где, в общем-то, геям удалось добиться больших успехов в борьбе за свои права, и они продолжают при этом проводить гей-парады, а альтернативы им нет.
Ну, я бы не сказала, что в западных странах как бы отсутствуют публичные проявления сексуальности со стороны гетеросексуалов. Почему? Ну, возьмите любую там набережную Дуная летним вечером. Но она же заполнила целующимися парочками. Они радуют глаз, они повышают настроение, по крайней мере, у меня. А то же самое в России вызывает порой даже окрики со стороны бабушек, таких вот строго одетых в серые костюмы, с буклями на голове, а ругаются они при этом довольно грязно, совершенно не соответствует их внешнему виду. И я связываю такое положение дел в России с общей вообще асексуальностью российского общества. В СССР секса не было, и в России его тоже нет.
Ну, в общем-то, да, тот пример, о котором вы только что говорили, этот пример с целующимися парочками, действительно доказывает, что речь, видимо, идет все-таки не о гомосексуальности или гетеросексуальности, а сексуальности вообще.
Да, да, да. И мне кажется, что за те 20 лет, что прошли с развала Советского Союза, положение дел не поменялось, поменялась риторика. Если в СССР секса не было, ну, потому что там надо работать, стремиться там к достижению коммунизма, потому что мы все товарищи, еще там почему-то, то теперь сферу сексуальности пытаются заменить праздником Петра и Февронии, от одной истории которых, ну, вот скулы сводят от тоски, и ни о чем таком приятном и хорошем думать не хочется.
Какие-то сдвиги, по-вашему, в перспективе предвидятся?
Трудно сказать, трудно произнести эту фразу. Я благодарна Виталию Милонову. Ну, хорошо, что он появился. Посмотрите, что он делает. Почему-то он главным врагом своим избрал гомосексуалов, внеся в законодательное собрание Петербурга вот этот свой закон, который стал знаменитым, о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних. И второй статьей о запрете пропаганды педофилии. А вообще сама эта формулировка вызывает дрожь у любого здравомыслящего человека, потому что, ну, что такое пропаганда педофилии? Это как? Это нужно ходить с плакатом «Любите младенцев» или что? То есть то, что они вообще были вместе поставлены, а уже вызвало некоторый скандал. Но Милонов преуспел. То есть на самом деле подобные законопроекты вносились с начала 2000-х в Госдуму. И Дума их не принимала. Там был законопроект Александра Чуева, который с 2003 года пытался его продвинуть сначала от Родины, а потом от Справедливой России. Госдума в 2009 году этот законопроект после длительных рассмотрений отвергла. Проблема стояла в том, что Чуев предлагал вернуть уголовное наказание за гомосексуализм. А Милонов ничего такого не предлагает. У него меры мягче, это просто деньги, это просто штраф. А деньги в российском обществе всегда воспринимаются с поговоркой «It's only money». Хотя денег там довольно много, и если сравнить их с петербургскими зарплатами, то, в общем, так можно все заработанное просадить. А во-вторых, Милонов попал в такое время, когда усилились вот эти вот глубоко дремучие церковные настроения, и как-то вот дух времени совпал с такими мягкими мерами, которые он предлагает. Естественно, нормальное такое либерально настроенное общество было скандализировано, потому что здесь, в данном случае, речь пропаганда. Что такое пропаганда? Пропаганда — это произнесение чего-то. Вот здесь, очевидно, речь идет не о факте совокупления кого-то с кем-то, а о свободе слова. То есть он запрещает нам не спать с кем-то, а он запрещает говорить о том, о чем мы хотим говорить. И здесь уже вот вся эта тема гей-парадов отошла на задний план, и на передний план вышла свобода слова и свобода выражения, что совпало тут же с политическими процессами, когда все остальное население России требовало ровно того же самого. Право на свободу собраний, право на свободу выражения, право на свободу публичного выражения на телевидении и в средствах массовой информации. Таким образом, как бы борьба за права конкретных меньшинств слилась с общей борьбой, по сути, всего населения России.
Да, ну вообще любопытный феномен этот депутат Милонов. Ему, в общем, насколько я помню, около 40 лет.
Ему 38.
38, и начинал он, собственно говоря, уже довольно давно. Он работал помощником Галины Старовойтовой. В общем, в социальных сетях часто можно увидеть фотографию, где он стоит рядом с ней, и подпись, что она призывает голосовать за него. И, ну, вот интересно, он начинал как, в общем, либерал, как демократ. Сейчас, ну, в глазах одних он превратился в клоуна, но все то, что вы только что сказали, говорит о том, что, в общем-то, он представляет собой, ну, скажем так, серьезное политическое явление, потому что так или иначе все то, что он предлагает, и то, как разворачиваются события вокруг его предложений, в общем, влияет на общество. И, в общем, достаточно серьезно влияет, потому что речь идет о базовых свободах, прежде всего, о свободе слова, о том, о чем вы только что говорили. А как, по-вашему, происходит вот такая трансформация? Что это? Это стремление удержаться у власти вот все эти годы и каким-то образом продолжать заявлять о себе, не уйти в политическое небытие, или это естественная эволюция как какого-то человека, или это его коварный замысел, или мимикрия политических взглядов? Что вы думаете по этому поводу?
Да, меня поражает эта судьба, потому что, ну, в общем, Милонов мой ровесник примерно, и я всегда как-то так вот удивлялась, ну вот как так можно, ну то есть если ты в 98-м году за Старовойтову, а сегодня ты несешь какую-то ересь и пропагандируешь церковные ценности, но я его интерпретирую как такую современную реинкарнацию комсомольца. Всегда есть определенная группа людей, которые ничего не хотят делать, кроме как находиться где-то при властных структурах. И в 90-е годы сделать это было довольно трудно, потому что, собственно, самих властных структур уже не было. И тогда был какой-то короткий период, когда вроде бы имелась политическая борьба, и на гребне этой как бы политической волны были так называемые демократы. Вот он занимался помощью Старовойтова. Если бы все так и осталось, Милонов сохранил бы свои демократические, глубоко демократические убеждения. Но, к сожалению, все поменялось, и Милонов поменялся вместе со временем.
А вот мы с вами оба из Петербурга. Как вы считаете, это типичная для Питера история или это, так сказать, история общероссийского масштаба?
Я думаю, что это общечеловеческая история. Всегда есть люди, которые будут, ну, вот как бы держать нос по ветру. Но самое главное, что здесь нужно иметь какие-то как бы все-таки в рамках держать нос по ветру. То есть ты можешь быть карьеристом, но всегда делается карьера в каком-то течении. То есть я не припомню таких вот переходов резких от крайне левых убеждений к крайне правых в большой зарубежной политике. Ну, если это как бы не такой недраматический перелом, который анонсируется. А мне кажется, это типично вот такой постсоветский феномен умирающей какой-то большой большой системы разлагающейся. Ведь и Советский Союз погубили отчасти вот эти самые комсомольцы, которым уже ничего было не надо, они уже ни за что не боролись, им нужно было одного покоя и благополучного материального положения при отсутствии какой-либо деятельности. Но в данном случае Милонов вроде как деятельность-то проявляет, много слов говорит. Вот боролся за изгнание наблюдателей с президентских выборов в Петербурге, с участков. Но он делает ту же самую работу, что делали комсомольцы на закате Советского Союза. Он уничтожает эту систему.
И нам сказали, что ты с какой-то красоткой. Я говорю, какая красотка? В Москве. Тут не то, что красоток нет, тут на женщинах нет красивых чулок.
Это был отрывок из телефонного разговора Ричарда Никсона, которому на уходящей неделе исполнилось 100 лет. Он разговаривал по телефону с Хобартом Льюисом, главным редактором журнала Reader's Digest. А вот видите, Андрей, Никсон тоже подтверждает тезис о том, что в СССР нет никаких публичных проявлений сексуальности, даже красивых
чулок. И очень важно, что он на это обращает внимание в первую очередь. Это оказывается для него гораздо важнее, видимо, в понимании того, что происходит в Советском Союзе, чем, я не знаю, наличие ракет, запуски спутников и так далее. Он серьезное внимание на это обращает, и, видимо, все-таки не только как мужчина, но и как политик. Он видит в этом, в общем-то, колоссальное отличие двух систем, не культурное. Здесь речь идет, по-моему, гораздо более фундаментальных вещах. Никсон говорит, казалось бы, вот в этой не особо многозначащей фразе.
Да, он указывает на почти что антропологическую разницу, как сказал бы Бродский. Вторая тема нашего подкаста – активизация оружейного лобби в России.
Ну, я на это обратил внимание. Прежде всего, это связано с тем, что события в конце года, такие как трагедия в Ньютауне в Америке, и вот эта история с аптечным стрелком в Москве, привлекли к проблеме свободного ношения оружия всеобщее внимание. Я бы говорил прежде всего о подвижках. То есть мне кажется, что речь идет о феномене, последствия которого нам еще предстоит увидеть в будущем. Но следует обратить на это внимание уже сейчас. Вот есть вот этот вот сдвиг, и возможно, что это коренной сдвиг, хотя я могу и ошибаться. Но так или иначе, вот эта трагедия в Ньютауне, она стала темой номер один в Соединенных Штатах. В России, конечно же, это не самая главная тема в ушедшем году, но, с другой стороны, все больше разговоров о том, что правила ношения оружия в России могут быть изменены, и в данном случае очень важно, что если в Соединенных Штатах после вот этой ужасной бойни в Ньютауне, в штате Коннектикут, прежде всего заговорили и активно заговорили те, кто выступают за ужесточение правил ношения оружия, может быть, даже вообще за запрет, и по этому поводу дебаты идут давно, но так или иначе очень крепкие позиции имеют сторонники того, чтобы свободное ношение оружия в Штатах сохранялось, и они основывают свои аргументы на таком важнейшем документе, как Конституция Соединенных Штатов, и это очень, конечно, важно, но это тема для отдельного разговора, вот эта приверженность документу, написанному, пусть и уже давно, но нежелание его менять. Если говорить о России, то активнее заговорили те, кто выступает за либерализацию правил ношения оружия. Появляются сайты. Вот, в частности, я обратил внимание на появление организации, общественной организации, которая называется «Право на оружие». У нее есть сайт. Она стремится заявить о себе. Они начинают собирать подписи под петициями за либерализацию оружия. Есть какие-то конкретные вещи, например, когда речь идет о том, чтобы, скажем, медицинские работники, в частности, врачи скорой помощи и так далее, и, в общем, те сотрудники больниц имели возможность, как пишет эта организация на своем сайте, имели возможность обладать более эффективным оружием для отражения возможного нападения. То есть вот такого рода вещи сейчас пропагандируются.
А какие аргументы можно здесь привести? Потому что я, по этой части мне всегда казалась европейская культура, частью которой в данном случае является российская, более здравомысленная. В смысле оружия. Потому что, здесь простой математический расчет, что если есть некая дула, которая способна выстрелить, то чем больше их будет в обращении, тем выше чисто математически будет вероятность того, что оно выстрелит. Соответственно, То есть как бы отсутствие в публичном поле оружия или его ограниченное присутствие просто тупо вот в принципе снижает количество произведенных выстрелов, часть из которых может оказаться смертельным. И вот в свете вот этой американской дискуссии мне казалось, что этот чистый математический аргумент почему-то люди упускают.
Ну, дело в том, что есть контраргумент. Вот, например, я зашел первый раз на сайт организации, которую я только что упомянул, если говорить о России, право на оружие, там стояла цитата. Эти цитаты меняются, они находят довольно много, но там стояла цитата: «Меч никогда и никого не убивает, меч всего лишь орудие в руке убийцы». То есть речь идет о том, что если лишить людей оружия, то, в общем, преступники всегда этим оружием завладеют и человека беззащитного убьют, а если у человека хорошего, скажем так, в общем, понимание этого слова, пистолет в руке есть, то он сможет отстреливаться. Лидер этой организации Мария Бутина, в частности, она говорила о том, что, вот, скажем, во время этой бойни в школе в Соединенных Штатах учителя не имели возможности защитить своих учеников. Они могли их защищать только голыми руками или как вот одна учительница героиня Хитрости, которая спрятала своих учеников. И преступник об этом знал и этим воспользовался. Угу. И в то же время на том же сайте можно найти видео, ну, из разных телеканалов, в том числе там англоязычных, американских, которые, так сказать, подтверждают. Вот человек защитил себя. Ну, можно найти видео, как, не знаю, 12-летняя девочка застрелила какого-то, или, по крайней мере, подстрелила какого-то человека, который пытался ворваться в ее дом. Не знаю, каким образом у нее оказался в руках пистолет, но так или иначе она эту атаку отбила и стала героиней в своем городке.
Угу, а теперь представим ситуацию. Все-таки, ну, нужно признать, что вооруженный до зубов человек заходит в начальную школу не каждый день. А если учителей вооружат, а они будут ходить с этим оружием в класс каждый день. Ну, все мы учились в школе, и все мы знаем, какие ситуации случаются в процессе обучения. Понятно, что телесные наказания давно запрещены, но в российском обществе, где нравы чуть более мягкие, учитель может себе позволить дать подзатыльник, когда ученик ведет себя уже, ну, совершенно как бы не сообразно ничему. А в американской школе, где все эти телесные контакты гораздо более строго регламентированы, я, как человек, стоящий у доски на стороне учителя, не могу гарантировать, что в какой-то момент нервы не сорвутся, и ты вместо подзатыльника не выстрелишь, потому что, в принципе, это дистанция, это не нарушает никакие социальные нормы.
Ну да, но, видимо, все-таки до того, чтобы вооружать непосредственно учителей во время уроков, речь не идет. Речь идет о том, чтобы усилить охрану школ или как-то еще. Но, конечно, есть масса контраргументов, иначе бы, наверное, как-то дискуссия бы пришла к какому-то выводу. Ну, например, в той же России, опять же, если возвращаться к ней, то многие сторонники либерализации ношения оружия, они говорят о том, что, ну, там, с тех пор, как разрешили какие-то виды оружия, я не очень в этом разбираюсь, но если, например, речь идет о гладкоствольных оружиях и так далее, то достаточно резко сократилось количество ограблений дач или каких-то отдельно стоящих коттеджей. То есть просто люди, которые специализировались на этом, поняли, что, ну, может быть, не суперпрофессионалы, поняли, что они могут совершенно спокойно нарваться на заряд дроби или чем там стреляют это оружие. Есть, например, еще один аргумент, скажем, то, на что я обратил внимание. Довольно много историй в последнее время в России, связанных с травматическим оружием. То есть травматическое оружие — это ну, само название говорит о том, что оно в целом направлено на то, чтобы нанести травму нападавшему, но не убить его, или эта травма не должна быть слишком серьезной, не должна угрожать его жизни, по крайней мере. Но так или иначе, если такое оружие применяется с близкого расстояния, то оно действительно очень опасно и часто приводит к гибели людей. И, соответственно, люди, которые пользуются этим оружием, они не понимают вот этой опасности, и поэтому, применяя его, видимо, в какой-то драке, потасовки или еще что-то, применяют его так, что в конце концов наносится либо тяжелые увечья, либо даже все это приводит к гибели. И, например, такой аргумент я слышал от известного адвоката Борщевского. Он представитель правительства в Думе, он довольно активно вот, выступает за либерализацию этих правил, и он говорит о том, что если бы у человека был, например, боевой пистолет, то он бы с большей ответственностью относился к его применению, и, соответственно, это привело бы к сокращению числа случайной гибели от применения травматического оружия, когда, собственно говоря, человек, который применяет это оружие, совсем не хочет убивать или даже тяжело ранить своего оппонента, когда он это подобного рода пистолет достает. Но так или иначе, конечно, надо...
Этот аргумент, надо сказать, хромой с логической точки зрения, потому что если хочешь снизить число смертей от травматики, то поставь условие, чтобы люди обучались правилам обращения с этой травматикой.
Так или иначе, это, кстати, вы на очень важный момент обратили внимание и в Соединенных Штатах, и, в общем, в России. Ну, это, в общем, аргумент здравого смысла. Все практически соглашаются в том, что следует гораздо серьезнее, чем это сейчас происходит, проверять людей, которые приобретают оружие, и обучать их. И в частности, кстати, вот эта организация, все та же, которую я цитирую, часто сейчас «Право на оружие», она предлагает курсы обучения применения оружия. Ну и, конечно же, все время главный, так или иначе, если подводить итог вот обмена вот этими аргументами, главный аргумент сторонников ношения оружия — это то, что человек сможет защитить себя, и вот получается, что вот эта самозащита, право на самозащиту, она имеет больший эффект, более важна, чем негативные последствия несчастных случаев и таких нападений, даже таких страшных, как вот эта стрельба в Коннектикуте.
Ну, очевидно, в России возможна более сильная модификация этого аргумента, когда вооружены представители, так сказать, правоохранительных органов, которые, как мы знаем, используют свое служебное оружие очень часто в неслужебных целях, то есть просто милиция, вооруженная по закону, становится очень опасной. И вариантом средства защиты от произвола сотрудников правоохранительных органов, конечно, можно рассматривать распространение права на ношение оружия на всех граждан. Используется такой аргумент?
Такого приходилось встречать, а скорее вот эта вот опасность, которая исходит, ну и вообще все состояние российского общества, оно, видимо, объясняет тот факт, что на самом-то деле абсолютное большинство жителей страны сейчас выступают против свободного ношения оружия, понимая, что это может привести к беспорядочному его применению. И, кстати, Дмитрий Медведев, который встречался с журналистами в начале декабря, он как-то перескочил на эту тему и сказал вот так же и с вопросом об оружии в частных руках. В Америке это вроде культа, и никто не смотрит, сколько вреда оно приносит. Мы ни в коем случае не должны идти по этой дорожке. Это вот цитата. Ну, слова, произнесенные премьером вскоре после того, что случилось в Америке. В ответ, вот я опять цитирую сайт организации «Право на оружие». Некто, подписавший свой пост в блоге «Наган ТТ», пишет: «Премьер в моих глазах предстал в облике чудака-небожителя, с которым спорить-то грех, вроде как рассказывать малому дитяти, что Дедов Морозов не бывает». Ну, это такой, ну, во многом отражающий отношение к премьеру пост, но гораздо серьезнее тот факт, что летом Александр Торшин, вице-спикер Совета Федерации и член «Единой России», говорил о планах внести в Думу законопроект о либерализации правил владения оружием. И что, может быть, даже более важно, и представители оппозиции, такие как Алексей Навальный или бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков, но он, как известно, владелец охранного предприятия, так вот, они называли оружие чуть ли не последней линией обороны в борьбе с преступностью. И, кстати, 1 декабря в Москве проходил не очень многочисленный митинг за либерализацию правил ношения оружия. Там собралось, по-моему, меньше 100 человек. Навальный в нем не участвовал, но в своем твиттере призывал людей прийти, и, учитывая, сколько у него фолловеров в твиттере, можно говорить о том, что он выступает за это, и, в общем-то, его влияние тоже может сказаться, и это тоже показатель сдвига.
Я для Навального могу даже сразу аргумент придумать в поддержку права на ношение оружия, потому что это может быть не только средством борьбы с бандитизмом, но и средством борьбы с коррупцией, потому что понятно, что в России купить нечто стреляющее на черном рынке совершенно несложно. Ну, то есть ты просто приходишь и покупаешь. Но потом ты ходишь всю дорогу под угрозой, что сейчас тебя задержат, ну, потому что ты не туда бросил окурок, или потому что не так посмотрел на полицейского, или потому что он хочет забрать у тебя фляжку с коньяком, которую он увидел у тебя на грудном кармане и так далее. И тут он обнаружит этот самый ствол, за который ты уже сядешь. Вот. Ну, ты, конечно, не сядешь, понятное дело, а заплатишь ему много денег и таким образом обогатишь и так небедного сотрудника правоохранительных органов. Поэтому Навальный в своем антикоррупционном ключе вполне может включить и этот пункт.
Возможно, что да. Ну, давайте, подведя итог этому разговору, все-таки еще раз напомним, что 80% опрошенных Левада-центром, вот последний опрос на эту тему, насколько я понимаю, выступал все-таки против либерализации правил ношения оружия, но сдвиги в этом отношении есть, и эти сдвиги мы, возможно, увидим, и, возможно, уже в довольно скором будущем.
Вы в настоящее время осуществляете массовое пребывание и передвижение граждан, подпадающее под нарушение общественного порядка. Также вам хочу сказать, что никакой снежной битвы здесь не будет. По той простой причине, как я сказал, это является правонарушением, и мы, как сотрудники полиции, обязаны данные правонарушения пресекать.
Ну вот, замечательно, другой вид оружия, который запрещен в Петербурге. Мы слышали отрывок из попытки флешмоба на Марсовом поле, где молодые люди собрались поиграть в снежки. Вот этот вид оружия, который я однозначно поддерживаю.
Да, я еще обратил внимание на лексику и фразеологию сотрудника полиции, который, в общем, достаточно витиевато выразился, выражая свою мысль о том, что снежки играть нельзя. Может быть, если бы он сказал, что, ребята, не надо пулять друг друга снежками, может быть, это имело бы значительно больший эффект, а так мы даже слышим по голосам людей, по усмешкам, видимо, хохоту людей, насколько это все воспринималось со смехом, ну, с одной стороны, со смехом, с другой стороны, если на Марсовом поле нельзя поиграть в снежки, это расценивается как нарушение правопорядка, то, в общем-то, можно опять же говорить о том, что мы имеем в стране в целом.
Ну, я еще тут отмечу инфляцию абсурда, на самом деле, потому что я всегда была большой поклонницей разнообразных абсурдистских акций, в том числе поклонницей новосибирских монстраций или демонстрации игрушек, которые проводили в Барнауле. И мне всегда казалось, что таким идиотизмом можно победить, намеренным, да, можно победить тупое противостояние власти. Но, судя по всему, нельзя. Потому что, собственно, полицейский владеет... То есть он создает гораздо больше абсурд, чем сами эти ребята, которые собрались поиграть в снежки.
Даже добавить нечего к этим словам, потому что действительно этот абсурд в ответ на абсурд создает совершенно запредельную ситуацию.
Да, и никакого взрыва не происходит, к сожалению. Осталось поговорить о нарциссизме.
Пост, который будет опубликован на следующей неделе. Мне кажется, что эта тема важна и для воспитания детей, и для, в общем-то, самооценки, потому что речь идет именно о самооценке, уверенности в себе, самоуверенности и нарциссизме. И исследования, проведенные в Соединенных Штатах среди студентов, показывают, что все больше студентов уверены, что они, как говорится, выше среднего, что они лучше других, что они способны на совершенно невероятные достижения. И мне кажется, в общем-то, эта тенденция довольно глобальная, потому что, в общем, очень много можно везде увидеть и книг, и статей, или просто каких-то, я не знаю, каких-то лозунгов, которые, в общем, говорят о том, что если ты будешь верить в себя, то, соответственно, ты добьешься очень многого. Конечно, надо относиться очень осторожно ко всем этим терминам. Я недаром начал с употребления слов уверенность в себе, самоуверенность, нарциссизм — это все-таки некие разные стадии, но так или иначе, вот эта тенденция, пропаганда того, что если ты уверен в себе, то ты добьешься успехов, она приводит, судя по этим исследованиям, к достаточно серьезным перекосам, потому что студенты говорят о том, что они суперграмотные, при этом делают многочисленные грамматические ошибки. Студенты считают, что они способны на очень многое, и при этом совершенно их академическая успеваемость об этом не свидетельствует. Они ставят перед собой какие-то серьезные задачи и считают, что легко добьются поставленных целей, а потом впадают в депрессию, видя, что ничего подобного они добиться не могут, а их более скромные сокурсники совершенно спокойно получают хорошие места и, в общем-то, выигрывают в этой борьбе за место под солнцем. Ну и вообще это исследование еще и фиксирует в последние десятилетия довольно резкий рост нарциссизма. То есть это самолюбование в определенной степени крайней формы, то есть это можно рассматривать и как крайнюю форму некой самоуверенности, хотя там есть разные мнения по этому поводу, это, в общем, заслуживает обсуждения, но так или иначе, вот те, кто представил эти исследования, они говорят о том, что это, в общем, деструктивная тенденция, потому что ни к чему хорошему нарциссизм не приводит. То есть люди, может быть, и легче заводят отношения с другими людьми и как-то умеют себя подать лучше, но так или иначе все это заканчивается и провалом в отношениях, и отсутствием успехов в работе и учебе.
Ну вот я наконец-то слышу голос здравого смысла, вот, потому что не знаю, как вам, хотя мне хотелось бы узнать ваше мнение. Мне всегда как-то было не по себе, когда я видела. Ну, во-первых, эта культура самолюбования, самопродвижения, она присутствует, ну, главным образом в кинематографе, причем даже не столько в европейском, сколько в американском, но и стиль работы, который часто перенимают уже российские компании, ну, видимо, потому что многие из них находятся под этим глобальным менеджментом, произведенным этими глобальными MBA-ми по всему миру. Вот когда любой рабочий процесс начинается с того, что мы сделали все круто, и вот, ну, не сказать это просто, это не начать собрание, а всегда вызывало у меня некое отторжение, потому что, ну, ведь это же предполагает, что все остальные идиоты. Ну, мы же, каждый из людей, которые сидят на совещании, прекрасно знают, круто это все сделано или не круто. Мне всегда казалось это как бы долей какой-то неискренности, наигранности и попыткой какого-то дурацкого обмана. Я не могла никогда с этим смириться.
Ну, мне тоже это всегда вызывало, по меньшей мере, недоумение. Я не очень люблю, когда человек говорит о себе самый лучший, хотя, в общем, нельзя не признать, что есть исключения. Я помню, когда, не знаю, Гарри Каспаров в свое время говорил, я лучший шахматист в мире, он был лучшим.
Нет, ну да, когда Джон Леннон говорил, что Битлз популярнее Иисуса Христа, в общем, это тоже было правда.
Да, но в какой-то ситуации, это мне самому это не нравится, может быть, будучи Гарри Каспаровым в тот момент, я бы все равно такого бы не сказал, но мне всегда нравится, когда человек говорит, я выиграю что-то, и выигрывает. Другое дело, что если ты говоришь, я что-то выиграю, а потом ты не выигрываешь, то это выглядит это, ну, по крайней мере, мало привлекательно.
Ну да, но вы обращаете внимание как раз на этот критерий, на критерий истины.
Да,
то есть
да, совершенно, как бы, совершенно, совершенно верно. Вообще сам по себе вот этот вот посыл, уверенность в себе позволит тебе что-то выиграть. Ну вот в статье, о которой я говорю, на которую я ссылаюсь, там, в принципе, отмечается, что, например, если речь идет об экзамене, да, то вот где причинно-следственная связь? Ты получил высокий балл, потому что ты уверен в себе, или ты поработал, получил высокий балл, и это повысило твою самооценку, и ты стал более уверенным в себе. В этом, кстати, уже сложно разобраться и уже, так сказать, ставит под сомнение всю вот эту вот теорию. Я бы даже сказал, ну, тут речь идет все-таки о качнувшемся маятнике, потому что уж слишком это все, вот эти тысячи книг, статей, особенно сейчас с распространением социальных сетей, ну, что не откроешь, там, будь уверен, там, верь, там, ты все можешь и так далее, это все... Может быть, в начальном этапе, когда я вспоминаю себя после школы, и вот это, я учился в советской школе, которая, в общем-то, не давала возможности вот такой вот реальной инициативы как-то раскрыться, тем более, там, не знаю, поставить под сомнение то, что сказал учитель, что, в принципе, с одной стороны, важно, чтобы учитель имел авторитет, с другой стороны, если он говорит очевидную глупость, то, наверное, все-таки ученик должен иметь возможность ему возразить. У меня такой возможности, практически не было, даже когда, так сказать, по крайней мере, вот ощущения такие остались. Но, конечно, когда уже вот это все достигает такого экстрима, то уже, конечно, задаешься вопросом, а не перебарщивают ли и не слишком ли преувеличена вот эта корреляция между уверенностью в себе и успехом. И, в общем-то, опять же, исследования показывают, что этой корреляции либо нет вообще, либо она очень маленькая. И, в общем-то, этот вывод для меня не удивителен. Один из экспертов говорит о том, что гораздо важнее, я с этим согласен, гораздо важнее чувство самоконтроля у человека, умение контролировать себя, контролировать свое поведение и так далее. Вот это, может быть, играет более важную роль в поведении, но мне кажется, что, не знаю, согласитесь ли вы, если человек действительно обладает чувством самоконтроля, то он обладает и известной долей уверенности в себе, но которая не зашкаливает и которая, в общем-то, не связана там, не знаю, с нарциссизмом или с самоуверенностью. И, в общем, с этой точки зрения я с таким аргументом согласен по своим чувствам наблюдения.
В начале вашей речи, Андрей, вы затронули очень меня тревожащую тему о корреляции между ростом нарциссизма и ростом депрессии. Поскольку как бы завышенная самооценка, да, которая поощряется со стороны, причем так поощряется намеренно, и она ведь поощряется не только родителями, она поощряется всей системой, школьной, там, системой занятий с детьми, еще чем-то. А это подтверждает, в общем, как бы, ну, западный мир, где уже на протяжении 100 лет, ну вот возьмем музыку, да, вот были такие специфические еврейские инструменты, скрипочка и пианино. И если успехи еврейских детей в США в области музыки еще можно было объяснять такой особой одаренностью евреев, то сейчас, когда эти скрипочка и пианино превратили в специфические китайские инструменты или азиатские инструменты, здесь уже совершенно понятно, что как бы ключом к успеху является, ну, некоторая жесткость, контроль, да, над этими детьми и высокие требования, трудолюбие. Я это сама на себе испытала, вот такой вот, как, насколько поддерживает окружающий мир вот этот рост амбиций, когда я училась в университете. Хотя это был российский университет, но с перестройкой, поскольку я училась на идеологическом, на бывшем идеологическом факультете, философском, перестройка на него повлияла так, что все жесткие требования, когда нужно было знать наизусть все до малейшей цитаты из классика, и на вопрос, куда ушел Плеханов, нужно было отвечать в кусты, потому что Ленин где-то написал там в письме вот именно так, вдруг после перестройки все это исчезло, и требования исчезли вовсе. И вот я шла на первую сессию и думала, удастся ли мне получить вот как бы хорошую оценку на первом экзамене. И после первого же экзамена я поняла, что, собственно, никаких экзаменов нет. Никто ничего не требует, все хотят быть со всеми любезными, все хотят друг друга поощрить, сказать, какой ты хороший. Все это привело к тому, что 50% выпускников факультета получали красные дипломы. И это привело не только к инфляции красного диплома, это привело к инфляции профессионализма, требований к себе и как бы вот такой инфляции амбиций. То есть вот когда ты получаешь эти пятерки, когда ты все время получаешь эти похвалы, ты как-то уже себя оцениваешь как профессионала. И потом происходит крутой облом, когда ты сталкиваешься со своим сверстником, ну, например, из немецкого университета. Вот эта тема как бы жизненного краха.
Да, 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 безусловно, но, судя по всему, к этому все вот в результате и ведет, потому что, ну, если тебе действительно с детства говорят, что ты лучший во всем, когда ты им не являешься, и что у тебя вроде как все получается, то вот этот вот термин инфляции амбиций, он тоже используется действительно, то есть ставятся некие завышенные цели, которые, в общем-то, не достигаются, и важно отметить, что, в общем-то, нарциссизм-то тяжело лечится. Это тоже отмечают исследователи, то есть это такая черта, которая вот прививается и которая потом очень трудно, от которой трудно излечиться, и даже вот есть упоминание о том, что когда даже человек решается лечиться у психотерапевта от нарциссизма, то он очень часто бросает это дело, потому что он говорит: не хочу.
Ну, естественно, потому что психоаналитик, очевидно, несет ересь. С его точки зрения.
С одной стороны. С другой стороны, видимо, все-таки многих психоаналитиков, ну, я бы не обвинял, но, по крайней мере, результаты работы очень многих психоаналитиков мы с вами сейчас и обсуждаем. Потому что вот эта вот тенденция, эта уверенность в том, что если ты воспитаешь в человеке сильную уверенность в себе, то ты ему поможешь, ну, она, так сказать, поможет. Поэтому, насколько я себе это представляю, это во многом их работа.
А, ну да. А, то есть, собственно, само переключение внимания с реальной проблемой, с которой надо работать в мире, на поиски проблем в себе.
Ну, да, и, в общем, какой-то все-таки, ну, как это, к сожалению, часто бывает, вот опять же, на ум приходит маятник. Какая-то настолько безмерная увлеченность вот какой-то одной идеей, которая всегда приводит к тому, что происходит перекос, и этот перекос серьезно сказывается на обществе и может поставить даже процветающее общество, в общем-то, на грань катастрофы, потому что воспитывает именно таких людей.
Ну, мы надеемся, что она не произойдет, потому что иначе мы не сможем выйти в следующую неделю с нашим очередным подкастом.
Да, мы с вами говорим об этом, чтобы предупредить так эту и другие, может быть, подобные им катастрофы. По крайней мере, мы обращаем внимание на проблемы. На мой взгляд, их очень интересно обсуждать и, в общем-то, важно обсуждать.
Вы слушали «Радио Свобода». Подкасты «Предмет разговора» можно слушать и скачивать на сайте свобода.орг в одноименном разделе. Они доступны в приложениях iTunes, Podcasts App, в приложениях на базе Android. Подписывайтесь, слушайте, оставайтесь с нами.